Братья и сестры, благодарение Богу, что мы еще можем сегодня иметь совместное общение. Это Господь нас побуждает, чтобы идти к Нему, чтобы слушать драгоценное Слово Его. Это великое преимущество, друзья, избрать благую часть, которую в свое время избрала одна из женщин, слушать Слово Божие. Надо сказать, далеко не все эту часть избрали, даже находясь в Доме Божьем. Чтобы нам обозначить тему, мне хотелось бы здесь прочесть один текст из Слова Божьего. Мы прочтем 1 книга Царств, 2 глава, с 18 по 20 стих. 1 книга Царств, 2 глава, с 18 по 20 стих. «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняный ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илии Елкану и жену его и сказал, «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они в место свое». Хотелось, друзья, такую тему сегодня всем нам предложить. Так ее назовем – детский ефод. Однажды в Писании Иоанн написал такие слова. «Пишу вам, отцы, пишу вам, юноши, пишу вам, дети». Помним, да? Вот Господь. И вот в нашей теме хотелось бы сегодня коснуться вот все вот эти стороны нашей жизни. Вот. Я думаю, вы поймете неспроста, потому что те трудности, вопросы, переживания, проблемы, которые в вашей церкви встают, они встают, друзья, и в другой церкви, и в нашей. Я думаю, со мной будут единодушны родители. Мы коснемся вопросов, которые касаются отчасти и молодежи, и самих детей, не только родителей. Конечно, эту можно было тему направить в русле только для самих родителей. Но мы сегодня, друзья, коснемся всех вот этих вопросов. Почему эта тема нужна, друзья? Потому что дьявол, он ходит, написано, как рыкающий лев, ища кого поглотить. У дьявола натура хищническая. Он ищет, кого бы поглотить. И ему легче поглощать детей, легче поглощать тех, у кого души нежны, у кого неутвержденные души в вере. Он, конечно, и взрослых поглощает, но особенно у него на молодое поколение. И я добавлю еще на мальчиков. Потому что по Писанию из мальчиков вырастают проповедники, труженики, служители. И дьяволу их надо осквернить. Чем раньше, тем лучше. Такие ставят задачи перед собой лукавый. Когда-то в свое время впервые было как-то открыто, Бог это допустил. Программа масонов – это международная организация, назовем так, которая готовит пришествие Антихриста в мир. И когда заглянули в их программу, которая еще с прошлого века была, эта программа сделана, там есть такие пункты – создание единого мирового правительства, полное устранение христианской музыки. Там еще есть, я все не запомнил и не хочу все вам перечислять, но там есть еще один другой пункт – уничтожение семьи. Там была такая программа. И даже есть такой масонский знак, если, конечно, кто знаком с этим. Такая буква печатная «Омега». Полукруг и палочка. «Омега» – это последняя буква греческого алфавита. Последняя, то есть конец. Вот этот знак «Омега», он условно означает «конец семье». Семье той, которую создал Бог, друзья. Конец того брака, который Бог сотворил. И условно они подразумевают так, вот мужчина и женщина, если на колени встанут и друг перед другом склонятся, то это знак омега получается. Вот где этот значок, если встречается у масонов, то это знак масонский. У них цель и задача стоит положить конец семье такой, которую создал Бог. Вот. А сделать другую семью. Но я не хочу на этом подробно останавливаться. Хочу сказать, что дьявол заинтересован разрушать семьи. И даже когда в наши церкви приходят с мира неверующие, которых уже судьбы вот так переломаны, там один, второй, третий развод, мы никогда, служители, не спешим делать очередные разводы. Развалить семьи проще всего. Если можете простить, если можете, друзья, Бог не есть неустройство, но Бог мира. Поэтому и в семьях есть, друзья, дети. Не во всех, конечно. Мне приходилось встречать тех, которые говорят: брат, помолитесь, мы ребенка хотим. А есть где плачут от того, что снова должен пополниться семья ребенком. Друзья, Господь, Он сегодня с разных сторон подходит, но целью дьявола положить конец семье, чтобы муж с женой стали равноправными, движение феминистов, вот, чтобы было полное равноправие, по Писанию неравноправие, по Писанию мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Это Божий принцип. Дьявол хочет этому принципу конец положить. И знаете, вот это входит в семью и действительно бывает тревожит. Подходишь, надо брату: брат, ты вот сюда поедешь, а я спрошу, жена меня отпустит. Я говорю: а кто кого должен отпускать, жена мужа или муж жену? Вот эти проблески, друзья, со светского мира, они идут в христианскую семью. И хотелось бы, чтобы вот мы сегодня имели рассуждение. Я думаю, здесь многие и родители находятся, и трудности встречают все родители. Как детей воспитать? Как их оградить от мира? Как защитить семью от зла? Мы-то вот в уделе Христа, верующие, находимся. А кто-то вокруг этого удела ходит и думает, войти мне или не войти. Какие я буду здесь иметь выгоды? Какой я урон понесу? И размышляет, а время идет. А рядом с уделом Христа удел мира сего. А весь мир лежит в чем, друзья? Во зле, Иоанн пишет. Весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 5:19. Вот. И вот пока дети-то не входят в удел Христа, они в этом мире, друзья, оскверняются. У нас в церкви одна семья, с интерната взяли двух детей. Сначала мальчика взяли дошкольного возраста, потом сестренку его нашли. Они с очень неблагополучной семьи, пьяниц, и они их, значит, усыновили, удочерили, оформили документы. Ну, через некоторое время я подхожу к этой матери, говорю: ну, как у вас дела, как вы там вот, ну, взаимоотношения находите? Она говорит: очень трудно. Я не думала, что трудно. Ну, некоторые трудности поделилась, потом говорит. Однажды он мне предложил: мама, давай играть в вампиров. Я, говорит, в ужасе. Да ты что, говорю, сынок? Он, мама ее называет, она его сынок. Ты что, говорит, сынок, это что за игра такая? Он говорит: ну, давай там другую игру называют, еще хуже и страшнее это. Друзья, это уделы мира сего. Да, он там рос в интернатах, там эти видики, там эти компьютеры с дракончиками и так далее. Это мир наполнен вот этими мерзостями. Это дети с удела мирского. А вот в одну семью тоже братья зашли с родителями в гости. Открывает один, а семья многодетная. И вот смотрят, дети стулья расставили, посадили малышей. Кто-то постарше горшок перевернул, встал на него и дирижирует. Они в собрании играют. Друзья, это дети удела Христа. Здесь другие совсем игры. В уделе Христа нет таких игрушек, как пушки, пулеметы, пистолеты, Барби, компьютеры, друзья, нет. В уделе Христа другие игры, святые игры. Да, вот. А в мире в этом, друзья, все идет, чтобы ребенка максимально погрузить, оторвать от Христа, даже какого-то приближения к Богу. У нас в нашем регионе уверовал один брат. Немножко отступление сделаю. Он очень интересовался до уверования компьютерами. Молодой, но довольно глубоко это дело исследовал. И вот когда он уже членом церкви стал, трудиться стал, переехал в одну местность, там за группку как бы ответственный. Вот. Но мы узнали, попросили его поделиться. Он интересные вещи рассказал. Он говорит, что компьютерные программы так делаются, специально составлены, что решая одну задачу, даже техническую, не развлекательную, ты невольно погружаешься в другую. Решая в другую, ты невольно погружаешься в третью, более сложную, более интересную. И говорит, он вот так это захватывает. Я, конечно, в этой области не специалист, не представляю, но он так выразился. Я однажды так погрузился в эти компьютеры, что компьютер со мной чуть не заговорил. Вот такой он терминал. Объяснял там, что такое компьютерный вирус, как можно человека психически неравновешенным сделать и так далее. Друзья, а детям как этот компьютер преподносится? Прежде всего, как развлечение. Это все не игрушки народа Божьего. И дьявол через вот это все воздействует. И мы прочитали, друзья, вот здесь за отрока Самуила. В братстве как-то была такая статистика, что из 30 тысяч детей в братстве где-то 1/3 уходит в мир. Друзья, это говорит о том, что дьявол ведет целенаправленную работу, чтобы расхищать Божье наследие. Задача церкви, чтобы отстоять это наследие в этой духовной брани, молитвами, постами, воспитанием Божьим, наставлением. И в эту воспитательно-защитную работу вовлечены все. Прежде всего, Бог, родители, преподаватели воскресных школ, церковь, наставники, старшие, служители. Все-все-все, друзья. Школа нам никакой гарантии не даст, что мы защитим детей от греха. Школа, она даст знания, но от греха она не защитит. Тем более сейчас такие школы и такое там состояние, что дети, наоборот, еще и оскверняются там. И вот здесь мы прочитали за отрока Самуила. «Отрок же Самуил служил пред Господом, не одевая льняной ефод». Не сказано, какой возраст, но так считается, отроки – это где-то от 12 до 14 лет. Вот, юноши там от 14 до 16, а 16 – как бы молодежь. Ну, такой возраст, можно сказать, сложный, вот, чтобы отроки. Мы в прошлом году в своей церкви преподали крещение мальчику 15 лет. Это довольно редкое явление. Девочкам еще слышно где-то преподают, но мальчикам трудно. Что-то у них всегда нестабильное, так у них вот такая нетвердость, так их в мир тянет. А тут было исключение, друзья. А этот мальчик за 2 года до крещения, он убегал из дома, он столько неприятностей приносил. Мама верующая, папа неверующий. Вот у него жизнь была, он лукавый такой был. И вот уже мама всю надежду потеряла, и плакала, и беседовать водила. А с ним беседовать трудно, он не искренний, потому что. Поехал он в лагерь христианский, покаялся, приехал и совсем извинился. И вот когда крещение принимали, о нем были свидетельства, он в училище учился, его в училище зовут Святой Илья, он Илья, его имя звали. Вот. И так посмотрели, у него такой страх Божий, друзья, и мы преподали крещение. Вот в таком возрасте. А часто в этом возрасте в мир влечет. Хочется иметь развлечения, наслаждения. Вот. А отрок Самуил служил пред Господом. Но здесь добавлено, надевая льняной ефод. Что такое ефод, братья и сестры? В Священном Писании ефод упоминается несколько раз. Не так часто, но упоминается в Ветхом Завете. Ефод есть первосвященческий, он самый дорогой. Этот ефод, он, можно сказать, такой был в единственном числе. Он был сделан строго соответствующими указаниями от Бога. Там были специальные нити сделаны. Вот такие специальные, как бы оно и украшение, и в то же время несло духовное значение. Вот типа погон, она называлась рамена, владычество на раменах его. Вот это как погона. Здесь были такие 6 драгоценных камней, и с этой стороны 6, обозначающих 12 колен Израилевых. Там были выбиты эти имена. Ну и так далее. Другие там отдельные элементы. Это был ефод только для первосвященников. Но были еще льняные ефоды. Вот этот льняной ефод, он был отличительным знаком священников. Левиты, священники одевали. Царь Давид однажды одевал. И вот здесь, как мы читаем, даже отрок Самуил одевал его. Вот. Для чего одевался этот ефод? Вот в этой главе же мы читаем, 28 стихом. «Чтобы носил ефод предо мною». Ефод, друзья, одевался не пред человеком. Это не нужно было. Ефод одевался пред Богом. И вот Самуил, отрок, он служил пред Господом, одевая льняной ефод. Я откровенно скажу, раньше, когда я читал это место, не все мне было здесь понятно. Есть такие места, которые, наверное, Бог впоследствии открывает. История с Валаком, Валаамом тоже. Вот читаешь, не все там понятно, а потом раскрывается все-таки. Кто такой Валаам был, какой он зло для народа Божьего сделал. И вот здесь льняной ефод. Почему так подмечено, друзья? Оказывается, чтобы служить пред Богом, нужно одевать льняной ефод. К сожалению, бывает, взрослые забывают даже одеть льняной ефод. Детей приводят в собрание родители, и джинсы оденут, и красивые банты оденут. А вот ефод забыли одеть. Ефод одевается пред Богом. Для чего? Чтобы служить Богу. Вот этот ефод – это священческий ефод. Новый Завет говорит, что вы, Первое послание Петра 2:9, там написано: «Вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел». Вот кто мы с вами, братья и сестры. Господь говорит: «Вы царственное священство». Значит, пред Богом мы как бы должны одевать этот ефод. Не буквально, друзья, эти облачения, нет. Вот здесь в сердце этот ефод одеть. Для чего? Пред Господом. Для чего нужен ефод? Вот этот ефод, друзья, в Доме Божьем, он нас вводит в рамки, в ограничения заповедей Божьих, в рамки узкого пути. Этот ефод нас вводит в ответственность пред Богом. В этом ефоде мы можем завершать служение Богу или содействовать служению, как в данном случае было с отроком Самуилом. Содействовать служению. Вот что такое ефод. Представьте себе наших детей, сколько бы их ни было в Доме Божьем, если они не одели ефод. Мы будем что делать? Им постоянно замечания. Мы их будем приструнивать. Мы им будем говорить: а ну-ка сойдитесь с балкона, а ну-то не крутитесь. На них нет ефода. Но если дети оденут ефод, я бы сказал, чем раньше, тем лучше, наши замечания не отпадут, друзья. Потому что ефод, он их сам будет держать в рамках. У них будет страх Божий. В одной церкви, значит, подросток стал дружить с девочкой. С ним раз побеседовали, другой. Он продолжает дружить. А он выходит с молодежью, поет, декламации рассказывает, участвует в струнном оркестре. Ну, пришлось его отозвать и беседовать. Вот, потому что дело стало так. Как ты, будучи, ну, имея в жизни нечестивые поступки, мы понимаем, друзья, что в современном мире заключается под словом «дружба». Очень много скверностей, не хочу на этом останавливаться. И стал вопрос: или ты оставляешь дружбу, вот, или, значит, придется тебя от служения отстранять. Пришлось с ним побеседовать. Не просто так силы власти отстранить, а объяснить ему. 32-й псалом написано: правым прилично славословить Господа. Вот смотри, ты же не прав? Не прав. Ты, будучи во грехе, выходишь и назидаешь тех, которые ведут святую жизнь, которые 30 лет в церкви, которые за тебя молятся, чтобы ты не погиб. А ты во грехе выходишь, поешь им и назидаешь их. Это право? Нет, не право. Так вот, извини, больше ты церковь назидать не можешь. На молодежные ходи. Не хочешь ефод одеть, ты не можешь служить Богу. С собраний мы не выгоняем тебя, с молодежных нет. Но выходить назидать церковь, друзья, нельзя. Если такие факты обнаруживаются, а их не скроешь, они рано или поздно обнаружатся. Поэтому нужен ефод, священческий ефод, чтобы одевать пред Господом. Это очень важно. Ефод, он нас будет, ну, как бы в такой строгости, в духовной строгости держать. И это очень нужно для человека, и особенно для детей, для отроков. Когда Самуил был принят Илием в храм, в Дом Божий, то так вот я читал одно толкование, его пребывание в храме Божьем заключалось в том, что священник Илия, он должен был его как бы нравственно, духовно и физически приготовить к служению. Такая была подготовка. И вот он уже содействовал служению, надевая вот такой льняной ефод. Здесь еще что хотелось подметить. Верхнюю одежду малую делала ему мать его, друзья, дома делала. Есть такие родители. Вот есть воскресная школа, пусть и шьют ефод и верхнюю одежду, и пусть занимаются, и пусть отвечают за моих детей. Да мы еще спросим с них. Друзья, мать дома шила, подмечу, не отец. Мать шила. Шила каждый год. Бывает, мы сошьем такую одежду духовную, что ребенок уже из нее вырос, ему мало такой одежды. Она ему мала уже. Ему надо, чтобы было все соразмерно. Писание говорит в одном месте: по времени вы должны быть уже учителями, а вас снова нужно учить начаткам Слова Божьего. Бывает так, что дети уже выросли, им большую пищу надо. Вот, а им все вопросы такие простые. Все еще такое поверхностное отношение ко спасению, к церкви, ко греху, друзья. Верхняя одежда шила мать и приносила каждый год в храм и одевала. Значит, вот в этом шить одежду должна из дома исходить, а не так слагать ответственность. Пусть церковь делает это, отвечает. Вот. Оно должны быть такие совместные усилия, и чтобы было Божье благословение. В 37 главе книги «Бытие» описывается о том, во что Иаков одевал своего любимого сына Иосифа. Вопрос задан. Вспомните, во что он его одевал? В разноцветные одежды. Бывает и в наше время. Любящие папы и мамы детей одевают в разноцветные одежды. После, друзья, когда он лишился Иосифа, когда голод настал в земле, и дети сходили уже в Египет, и 42-й книги Бытие, когда они еще одного из детей Иакова оставили как бы в залог и вернулись просить Вениамина. И вот там, Бытие 42 глава, 36 стих, есть такие слова, когда Иаков как бы в укор своим этим 10 детям говорит: «Вы лишили меня детей». Вы лишили. Я так эти события, когда прочитал, и думаю, вот кто одевает детей в разноцветные одежды, они лишаются потом их детей. Можно это и буквально понимать, а можно и в нравственно-воспитательном плане понимать. А кто на детей ефод одевает пораньше, тем лучше, друзья. Эти дети посвящены Богу. И так бы хотелось, чтобы в церкви, у родителей, у церкви, у воспитателей воскресных школ именно было такое направление. Когда мы читаем вторую главу, то есть первую книгу Царств, вторую главу, здесь отрок Самуил настолько ярко высвечен, что я уверен, что многие не заметили, здесь речь еще идет об одном отроке. Я о нем хочу прочитать, чтобы сделать некоторое сравнение. В этой же главе прочитаем с 12 стиха. «Пусть для вас не будет обременительным, но послушайте внимательно. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священческий во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священческий, и говорил приносящему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему: пусть сожгут прежде ту, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Посмотрите, отроки священческие, это не сыновья Илия. Вот эти сыновья Илия, Офни и Финиес, они жили в своих домах. Эти дома назывались священческие. И они у себя держали отроков. По Библии отроками назывались иногда прислуги, иногда назывались родные сыновья, хотя они уже и вырастали. Например, благополучен ли отрок Авессалом? Помним такую фразу? Хотя он уже был не отроком, а взрослым мужчиной. А отроками назывались оруженосцы, вот, и священники у них были отроками, ну, типа как слуги. И вот что делали вот эти негодные люди, которые Бога не знали и долга священческого не знали. Они вот этих отроков, молоденьких слуг, отправляли в храм Божий и учили их, чтобы они там вилкой брали вот это мясо. Они делали двойной грех. В книге Левит, 7 глава, тут дается конкретное указание, когда вот такие жертвы совершались, 30 стих, Левит 7:30. «Своими руками должен он принести жертву Господу». Это сказано, друзья, к священникам. Они, мало того, своими, они дома находились и посылали отрока священческого. И вот, смотрите, получается, в храме был отрок Самуил, который ефод одевал и служил пред Богом, а были отроки священческие. Что они делали? Друзья, они делали страшно пагубное дело. Они нечестие делали в Доме Божьем. И через свою жизнь, через свое поведение, действия, они отвращали народ Божий от жертвоприношений. Они делали, втыкали вилку, забирали мясо. Им говорят: подожди. Они: нет, дай сейчас. Вот особенность отроков в Доме Божьем, в церкви, которые не одели эфот, у них подход потребительский. У них всегда лозунг в жизни: дай. Дайте подарки на Рождество, дайте вот это, дайте, мы хотим играть на электрогитарах, Дайте мы хотим сидеть на балконах, дайте мы хотим одевать юбки с разрезами, дайте мы хотим ходить там, значит, с какими-то прическами. У них все время требования «дай». Эти отроки, они, друзья, своевольные. Они хотели, чтобы только их мнение принимали, чтобы вся церковь и взрослые члены церкви им покорялись, друзья. В чем причина? Они без ефода. Они не могут служить Богу. Вот. Они хотя и стремятся, но в Доме Божьем без ефода. Они не взяли себя в рамки. Нужно ефод одеть, чтобы были вот эти Божьи рамки. Рамки заповедей Господних. Рамки узкого пути, который проложил Христос. Не одеть ефода, подростки наши вот такие превращаются. И те, кто в церковь ходят, они, видя вот такие действия, друзья, они отвращаются от жертвоприношений, отвращаются от истины. Как бы хотелось, чтобы Господь, друзья, нас сохранил от этого. Я только некоторые нюансы называю, друзья. Я понимаю, эти вопросы бывают сложнее, тоньше. Мы с родителями, мы знаем своих детей, и в церкви знаем, и молимся, и дай Бог и дальше молиться. Но что хочу в этом всем прочитанном сказать? Хотелось бы, чтобы Господь дал мудрости, силы и способностям мамам, папам, преподавателям воскресных школ, служителям, и всей церкви помочь детям одеть ефод. Они иногда и знают, что ефод-то нужен, но не одеты. А не одеты, значит, вот так и будут. То замечания, то кого-то потрепать, то кого-то вывести, друзья. Нужен ефод. Вот как одет ефод, все будет нормально. Пред Господом одеть. Поэтому мы сейчас хотелось так немножко тему развить, посмотреть, что значит одеть ефод. Мы поняли, что ефод нужен, как его одеть, как его шить, друзья. Оказывается, это целый процесс. Процесс не одного года, в который мы, друзья, все вовлечены, потому что это Дом Божий, и Господь нас всех, молодых, старых, пожилых, детей, даже самых маленьких детей, Он всех, друзья, принимает. Вот. И я так скажу, что у детей бывает просто баловство, как одна учительница вызвала родителей в школу и говорит, а они еще не знали, что это семья верующая, ребенок верующий, и говорит, ваш, говорит, ребенок особенный. Она говорит, ну чем особенно? У меня тоже, говорит, ребенок балуется, мать говорит. Он говорит, нет. Он говорит, особенно. У него есть баловство, но это баловство другое, не как у других детей. Но тогда мать стала говорить, что мы верующие, что в нашем доме нет телевизора, что наш ребенок ходит в воскресную школу, но объяснила. И ученица говорит, а, теперь я поняла. Ваш ребенок воспитан на Библии. Поэтому у дети, которые воспитаны на Библии, у них будет, друзья, баловство. Но это баловство... Знаете, она не оскверняет святыни, она не несет нечестие. Просто такое вот, ну, может быть, детское баловство. Это две разные вещи. Хотелось бы, чтобы мы этого держались. Однажды у нас был христианский лагерь, и вот там такой трудный был лагерь. Много было тоже трудностей и увещеваний детей, вот, и таких воспитательных всяких мероприятий. И вот когда были молитвы, интересно, кое-кто брал из детей, и так сборник «Песнь Возрождения» под коленки подкладывал, чтобы не пачкать коленки. Замечали, объясняли, брат рассказывал, как этот сборник делается, сколько он стоит, сколько он труда приложен, чтобы дети видели духовные ценности. Друзья, это уже не просто баловство. Мы должны отличать. И есть неразумные родители, когда к ним подходят и делают замечания, указывая, что нет ефода, а родители в защиту кидаются. Да ты на своих детей посмотри. Друзья, этого делать нельзя. Нужно помочь одеть ефод. Что значит одевать ефод, шить его дома. Я прочту книгу Второзакония, 6 глава, 6 стиха. Второзаконие 6:6. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою,